Радиомаяк.ру представляет. Хочу все знать. Кругосветное путешествие.
Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А утро или день? Почему вы меня направляете?
Почему?
Ну, 12, уже полдень.
Полдень, да.
Значит, добрый день.
Да, добрый день,
Денис. А у вас еще доброе утро. Не проснулись.
У меня доброе утро, да. Ну, так бывает. Укачало, Денис Ильич.
Ну,
укачало, понимаете?
Укачало, да. Если качать не очень сильно, очень приятно поспать.
Так, Денис Николаев.
Алексей Веселкин, всем доброе утро. Мы продолжим сегодня наше кругосветное путешествие. Мы с вами движемся по маршруту первого русского кругосветного путешествия Крузенштерна и Лисянского. Я напоминаю, что все предыдущие наши встречи можно найти на сайте radiomag.ru в разделе «Подкасты».
Угу.
И, соответственно, подробно прослушать. Но мы сейчас как раз планируем немножечко освежить.
Сейчас мы освежим, но самое главное, первое, что мы освежим, это домашнее задание, это нужно обязательно.
Да.
И сегодня подведем в конце нашей программы и получим,
ответ.
Надеюсь, да, даже почти уверен, правильный ответ.
Итак,
давайте спокойно, чтобы все поняли, про что мы спрашиваем. Давайте.
Напомним.
Давайте.
Мы спросили вас, что такое дни весеннего и осеннего равноденствия, а также летнего и зимнего солнцестояния. И где находится солнце в зените в эти дни. Так что домашнее задание, ну, по традиции, бывает такое иногда, приходится делать во время урока.
Да.
У меня такое бывало.
И у меня бывало, что скрывать.
Всякое
ну, что
бывало.
Скрывать, всякое
да.
бывало, да.
Ведь но, с другой стороны, обычно то, что ты так срочно делаешь, запоминается
да,
даже лучше.
Да, и концентрируешься. Это такое, знаете, волевое начало. Ну что, давайте напомним.
Давайте. Да. Итак, первая российская кругосветка, она состоялась, началась в 1803 году, продлилась 3 года, и в 1806 году вернулись корабли в Кронштадт. Ну, весь этот путь мы пройдем, я думаю, все-таки не за 3 года, а быстрее. И давайте начнем с самого начала. Цель экспедиции — совершить первое кругосветное плавание в истории российского флота, доставить, забрать товары из Русской Америки, потому что уже тогда были поселения российские в Северной Америке, установить дипломатические контакты с Японией,
угу.
Показать выгодность прямой торговли мехами из Русской Америки в Китай, чтобы не длинным путем везти и потом через обратно, через Сибирь, а прям довезли и сразу все в Китае. Доказать выгоду морского пути из Русской Америки в Петербург в сравнении с наземным. Это я зачитываю.
Я понимаю, да-да-да.
Практически задачи, да. Задачи, которые были написаны на бумаге. И провести различные географические наблюдения и научные исследования по маршруту экспедиции.
Да,
такой большой пул.
Да, что большой?
Пул задач.
Вот вы слушайте, вы переводите.
Плохой, да, да, большой список задач.
Вот видите, список.
Список.
Который был зарегистрирован на свитке. Понимаете? Который
на свитке, думаете?
Да,
то есть,
да.
Алексей, вы считаете, что в 19 веке свитки были?
Бумаги — это как грамота.
Ваше императорское величество, я вам папирус на подпись принес. Извольте рисом вырезать.
Если мы выясним, самое смешное, а свиток положен в тубус.
Ну, может быть,
да,
кстати,
конечно.
Это единственное.
Ну, то и дело, да, это как, знаете, секретное задание. Вот мы смеемся, ребят, а ведь действительно, мы думаем, что всегда было именно так, как сейчас. А в 19 веке, во-первых, Российская империя расстилалась и на территории Соединенных Штатов Америки, нужно понимать, то есть еще через один океан, то есть колоссальная, огромная территория. Собрать экспедицию было очень сложно.
Да,
нужно
дорого.
Было привлечь, в том-то и дело, финансы, финансирование.
Как раз по поводу затрат. Начинается все с кораблей. Два корабля, трехмачтовый шлюп «Надежда», водоизмещением 450 тонн и длиной 35 метров. Его приобрели в Англии специально для экспедиции. Корабль был не новый, и раньше он носил название «Леандр». И второй шлюп «Нева» тоже был куплен в Англии, тоже специально для экспедиции. И до этого он носил название, как вы думаете, «Темза»?
«Темза». Речка.
Да. Темза. Ну, то есть Нева и Темза. Да, Нева, да. Логично,
да. Ну, нам ближе Нева, конечно, да. Ну, и нужно, ребят, сказать еще интересный факт, конечно, напомнить. Вот нам, конечно, всегда кажется, и мы смотрим про это фильмы, и видим гравюры, картины. Это опытные путешественники, которые штурмуют просторы мировых океанов. За их плечами уже такая мощная, большая жизнь. Они представляют гигантское российское государство. Оказалось, что начальник экспедиции Иван Федорович Крузенштерн, возраст его на момент старта этой экспедиции 32 года.
Да.
Вот, а Лисянский Юрий Федорович, Юрий практически, сейчас бы сказали бы.
Юра, да.
Юра, ему 30 лет всего было. Вот, хотя, конечно, надо делать поправки, что в то время возраст, конечно, был, представлял из себя какую-то другую величину, и за это время люди совершали намного больше поступков. Безусловно, время было более спрессованное, но, тем не менее, все-таки в нашем современном понимании абсолютно молодые люди отправляются в очень сложное путешествие, в очень дальнее путешествие и долго, Денис Евгеньевич.
Да,
и 3 года.
А они, получается, на данный момент чуть, ну, если меня сейчас сравнить, они чуть младше.
Да.
И я не представляю, как можно... Ну, то есть мне страшно подумать о том, что вот на 3 года покинуть все, к чему я привык, сесть на корабль, который не так оборудован, как современные плавсредства. Там нету ни навигации, которая со спутниками связана, нет ни телефонов, нет возможности подать сигналы о помощи.
Самое главное, что средств связи нету даже между двумя судами.
Да, даже мотора нету, то есть ты только парусами должен управляться.
Да.
Интересный факт, о котором мы в первых передачах не рассказали. Оказывается, Николай Петрович Рязанов, про которого мы говорили, что он отправлялся в составе экспедиции, он был одним из основателей российско-американской компании, и он был также будущим... стал героем рок-оперы «Юнона и Авось», знаменитый. Так вот, оказывается, царь назначил его со-руководителем экспедиции. Но Крузенштерна об этом не уведомили. И по прибытии на судно Николай Петрович Рязанов также о своих полномочиях не заявил, поскольку боялся, что Крузенштерн откажется выйти из Кронштадта. То есть долгое время должно было быть 2 руководителя, а об этом Крузенштерн не знал. Они даже делили одну каюту. И в ходе экспедиции... между ними возник конфликт. Практически Рязанов требовал суда над Крузенштерном, но потом ухитрились их помирить, и дело, ну, почти дошло до дуэли.
Да,
то есть настолько кипели страсти. Но это, опять же, последствия долгого плавания в замкнутом пространстве.
Конечно, да. Никто, собственно говоря, сколько ты не готовься к экспедиции, как раньше было, все равно обязательно возникали такие ситуации, которые невозможно было запрограммировать. Потому что в моделях еще этого не было, не было опыта. Ну, ребят, еще нужно сказать... Конечно, с собой, вы представляете, сколько надо было вести дополнительного, не только оборудования, но загрузиться же свежей водой. Вот, и, значит, в трюмах судов находились и изделия железные, спирт, оружие, порох. Нужно, неизвестно же, так сказать, где ты бросишь случайный якорь, например, что с тобой будет. Ну и, естественно, везли оборудование вот эту в новую русскую Америку. Это отдельно
ну,
было.
Потому чтобы что... развивать колонию.
Да, кстати было. Говоря, вот между прочим, вот мы говорим колонии. Почему они, эти колонии, мы очень переживаем, что продана и Аляска была, но путь был настолько длинный и тяжкий, что Российская империя в тот момент, как казалось, ну, не имела средств для того, чтобы полностью контролировать и финансово,
это
и
очень
поддерживать
далеко.
Эту территорию, да, к сожалению.
Также продолжаем знакомиться с участниками экспедиции. Подождите, давай, еще один интересный факт, про который я очень хотел рассказать. Это важно. Это к вопросу о том, насколько важна была экспедиция, как к ней готовились все. Перед отплытием император, а в ту пору им был Александр I, он лично осмотрел шлюпы и разрешил поднять на обоих военные флаги. Угу. То есть это как, ну, мне кажется, это такой очень символический жест, который наверняка преследовал целью, во-первых, громко заявить о своем намерении миру, то есть что вот действительно это российская экспедиция, это именно Российская империя отправляется в кругосветку. Ну и я думаю, что это большое значение имело для всего личного состава 2 кораблей.
Что они представляют великую Российскую империю.
Да, и лично император приехал, конечно, их поддержать.
Да, потому что понятное дело, что ты уходишь на 3 года в в это кругосветное путешествие с колоссальным количеством рисков, вот, может быть, даже с открытием новых поселений.
Да, и большой риск и земель, не вернуться. Да.
Это то же самое, что, знаете, когда опускают штандарт, флаг Российской Федерации сейчас, например, в Марианскую впадину где-нибудь на батискафе. То есть это очень серьезное мероприятие. Правда, Денис
Сергеевич? Но это важное, но планетарного масштаба.
Абсолютно, да. Чтобы просто понятен был масштаб этой экспедиции.
«Хочу все знать». Кругосветное путешествие.
Так, значит, ну, собираемся мы в экспедицию, точнее, мы в ней уже находимся, но сейчас напоминаем, как...
Детали.
Проходил подготовку. Кстати, Денис Ильич,
да.
Вот сейчас вы плавали, например, да?
Плавал.
Вот, и там
плавал,
условия...
Плавал, знаю.
Да, условия у вас комфортные были. А я недавно, например, ознакомился специально с бытом, совсем сантехническим бытом кораблей 18-19
века. А где вам это удалось?
Ну, нет, я не сам лично. Я просто интересовался же, конечно. Документы и чертежи даже смотрел. Например, как устроен гальюн для офицеров. Это сантехническая комната. Туалет по-нашему.
Туалет
по-нашему. Вы вот знаете, где он находился? Для матросов и пассажиров причем. Вот смешно, корабли красивые. Вот, ребят, вы вспомните суда, например?
На корме?
Нет, на корме это было для офицерского состава.
В трюме?
Вот представляете? Нет, в трюме. Как в трюме? Куда?
Ну,
в трюме.
Там дырочку просверлили.
Да, и водичка пошла как раз туда прям.
Заткнул пробкой, открыл.
Да. Вот в том-то и дело, представляете?
Ну, а раскройте секрет.
Я вам раскрою секрет. Это очень интересно. Вот, казалось бы, с одной стороны, эти суда выглядели абсолютно роскошно. Вот, и впереди...
Ну, на картинах они...
В том-то и дело, да. И впереди, где бушприт, например. Вы заметите, под бушпритом, еще так я распластав руки, иногда была какая-то фигура женщины, да, в облаках. С крыльями. А оказывается, между бушпритом и вот этой вот женщиной там еще была такая площадочка, которая была пристроена к носу корабля. Угу. К носу корабля. То есть ты с палубы туда спускался, чуть-чуть пониже палубы, уровнем, туда, к этому
к бушприту,
туда, чуть пониже. Значит, и вот с той стороны внешне как прикрывала вот какая-то фигура, а там...
А там качает.
А там качает, да. Вот это в том-то и дело. Вы, кстати говоря, между прочим, сейчас сказали, шутя об этом.
Нет,
но дело
я
в
не
том,
шутя.
Что сходить, значит, в туалетную комнату, так называемую, хотя это не комната, а практически площадка, сходить было опасно. И многих матросов, они этого не
смывало.
Любили делать. Смывало. Там, значит, такой был решетчатый пол. Решетчатый пол. И такие кубики с отверстиями. Значит, вот чтобы можно было разделить.
А тебя там сказать. Шатает,
да,
и качает.
Шатает. И многих смывало, действительно. И практически очень много было потеряно матросов. Ну и, собственно говоря, если это было для пассажирского состава.
То и пассажиров.
То и пассажиров, да. А подобрать их не могли, потому что застопорить корабль как
невозможно.
Раз было невозможно.
И понимаете? Вернуться невозможно.
И
шанс
вернуться невозможно.
Нету.
Да, и бросить даже туда спасательный круг, потому что могли просто не заметить человека.
Так, самое главное, что нас инструктировали, это главное правило, если ты видишь человека, который упал за борт, самое главное, что ты должен сделать в этот момент, даже в современности, это указать на него рукой. И не спускать с него глаз и орать, что есть мочи, чтобы привлечь внимание. Потому что, скорее всего, ты единственный, кто видел, как человек оказался в море.
Да.
И единственный шанс его спасти – это не упустить его из виду. Потому что потом найти невозможно. Даже на современных лодках, где есть моторы, ты пока развернешься, пока ты обратно приплывешь, да. Пока ты моторку спустишь и спасешь. А человека не так много времени.
Продолжая в море. Туалетную тему, она более интересна, конечно.
Да что вы, да? Конечно, то есть вопрос выживания вас не волнует.
Волнует, да. Но сначала, чтобы выжить, сначала нужно в туалет сходить.
Не
нормально.
Факт.
Это факт.
Ну.
Так вот, слушайте, и многие матросы неопытные, и действительно об этом мало кто знает, ребята, это тоже любопытно, они настолько боялись этого гальюна,
что у него даже были галлюцинации.
Нет, было хуже, потому что они прятались в темные углы судна, вот, и оттуда их доставали. собственно говоря. И даже была специальная служба создана на судах, на кораблях, которая отслеживала человека, который отвечал за тех, кто он находил там. Он должен был отвечать за
чистоту,
за сантехнические кондиции судна. Потому что действительно
до такой степени
боялись. Потому что они, видимо, несколько раз это при команде или при ком-то происходили такие случаи, когда смывало вот так вот буквально человека, уносило куда-то.
А может привязываться
вот надо? Я тоже думал рассматривать чертежи. Почему же нельзя было протянуть какие-то канаты, хотя бы чтобы ты
Мне кажется, себя... это они отдали все дело на откуп эволюции. То есть удержался. Хороший моряк, не удержался, так ты
на вантах. А пассажиру каково? Дальше, значит, переходим теперь с вами на корму, где располагался офицерский состав. Изначально вот эта красивая надстройка предполагала, что там в ней размещаются все офицеры целиком. Потом мы стали делить уже на какие-то отдельные комнаты. А сначала это представляло себя общую кают-компанию. Конечно, там другое было питание, вот другие условия содержания, безусловно. Но все равно они были вместе. А потом, если вы заметите, еще как две башенки надстраивались вот по бокам как раз.
Ну, вот то этого. Есть там надстройка на надстройке.
Да, нет. На углах еще были, как такие угловые башни. В одной хранились карты и специальные приборы, о которых мы говорили, как раз навигационные. А по другому борту иногда двухэтажная, значит, вот такая каюта. Вот в первой была ванная, такая сидячая. А вторая часть вот этой надстрой, этой башенки.
Была сидячая тоже.
Да, сидячая, да.
Спасибо. Теперь мы знаем, какой был быт на шлюпах Надежды и Нева, когда они отправились из Кронштадта.
Вот буквально.
Да я верю вам.
Представляете, да.
Последнее, о чем надо сказать перед переменой, что мы... Напомним маршрут. Вышли из Кронштадта, зашли в Данию, потом зашли в английский порт, проконопатили еще раз корабли, чтобы нигде ничего не протекало. И потом мы доплыли до Тенерифе, это Канарские острова, и там тоже, соответственно, пополнили запасы. И после этого собрались уже пересекать океан. И вот как мы его пересекали, мы об этом будем говорить сразу после перемены и взрослых новостей на маяке.
«Хочу все знать». Кругосветное путешествие.
У нас в гостях Дмитрий Нестеренко, преподаватель школы пансиона Летово для способных и мотивированных детей со всей России. Дмитрий, доброе утро.
Здравствуйте.
Отплываем с Канарских островов. Куда держим путь?
Держим путь в Бразилию, но сначала мы с вами пересечем экватор.
Ура!
Да, дело в том, что у моряков есть традиция при пересечении экватора устраивается День Нептуна, морской праздник.
Да.
И на наших с вами судах он был устроен следующим образом. Один из моряков нарядился, собственно говоря, в Нептуна. У него была большая свита, русалки, черти, прочие мифические персонажи. И вот вся эта делегация пошла к капитану Крузенштерну, и стала вопрошать, кто есть капитан судна сего? Какие люди и куда путь держат? Как осмелились потревожить меня в царстве моем? На что Крузенштерн ответил: «Сим судном командую я, флота капитан-лейтенант и кавалер Иван Федоров, сын Крузенштерн. Все мы россияне, а путь наш долог и многотруден. Поэтому и просим тебя, грозный владыка морских пучин, даровать нам попутного ветра и ниспослать благополучие в плавание». И как вы думаете, что сделал Нептун?
Не утопил его.
Не утопил, он попросил выкуп.
Так.
Самый ценный товар, можно сказать, груз на судне.
Воды?
Ну, что
зачем воды? Огненной воды.
Именно. Вот Алексей Алексеевич в верном направлении мыслит.
Да.
Попросил выкуп бочонок рома.
Так,
выкуп, разумеется, получил. Плыть-то как-то надо было дальше.
Конечно, да. А то не пущу тебя, и все.
Да. И грохнул трезубцем о палубу. И громовым голосом сказал: «Выть посему».
Ага.
И пропустил их дальше.
Молодец. Видите, как легко. Я думал, сказать, и грохнул по 50, понимаете? И потом еще по 50.
Вероятно, удалившись со свитой.
Наверное, да. Слушайте, а свита, это же ведь часть команды была же?
Конечно. И Нептун, это был квартирмейстер Павел Круганов. Собственно говоря, Нептуном был на этом празднике.
Да. Но я вот напомните мне, они же без женского состава плыли, правильно?
Без, да.
То есть русалки там не принимали участие в этой...
Переодетые русалки.
Перестановки в этой.
Это первый раз же, я читал, что это первый раз, когда русский флаг развивался в Южном полушарии.
В общем-то, да, действительно. Дело в том, что дальше, после этого праздника, необходимо было пройти обряд морского крещения, то есть моряков купали в бочках с соленой водой. Но Крузенштерн с Лисянским не купались, потому что они до этого были в британской экспедиции, которая уже пересекала экватор. Да, то есть они уже были крещеные моряки, а все остальные нет. Поэтому искупали всех, кроме них.
Класс.
Хорошо, здорово. Да, а вы знаете, кстати говоря, в современности
я
тоже...
Я мечтаю когда-нибудь пересечь
экватор. А выдают даже грамоту теплоходы, которые пересекают экватор.
Почетный вот. Пересекатель экватора. Да,
за подписью Нептуна.
Шутите, да. Но там, видимо, может, Нептун, человек все равно, даже если он взрослый, ему приятно получить грамоту от Нептуна.
Нет, там это товарищ Карасик, и он Нептуна. Ну, товарищ Карасик, ну он же может быть исполняющий обязанности Нептуна.
Карасик, нет, у меня просто друг, у меня фамилия Карасик, поэтому я так
Я давно не видел Алексея Алексеевича настолько ошарашенным от простой фамилии Карасик. Причем здесь Карасик,
подумал. С одной стороны простая, да-да.
Так, продолжаем.
Ну вот, дальше пересекли экватор и поплыли в Бразилию. Но дело в том, что по пути наши корабли несколько... испортились, можно
поистрепались.
Так сказать. Поистрепались, вот хорошее слово, спасибо, Денис. Дело в том, что повредились грот мачта и фок мачта. Поясним нашим слушателям, что вообще на кораблях бывает три вида мачт на парусных судах. Фок мачта — это первая, если считать от носа к корме. Дальше грот мачта — это вторая, либо все промежуточные, если их больше, чем три. И, соответственно, кормовая мачта — это бизань мачта.
Вот. Фок, грот и бизань.
Да, фок, грот и бизань — это если от носа к корме. И, соответственно, на Неве, на одном из наших судов, повредилась грот мачта и фок мачта. И поэтому в Бразилии наша экспедиция провела аж полтора месяца.
Поправляли такелаж.
Поправляли все, что могли.
Да, я понимаю. И здоровье, да?
Здоровье. Тем более там Новый год, между прочим, отметили.
Подострепалось. Кстати, у них же Новый год в другое время, по-моему. Или они русские отмечали там?
Ну, они, да, русские, по русскому календарю.
Но они 18 декабря прибыли в Бразилию, а отправились 4-го.
Но в Бразилии лето и зима в обратную сторону, Денис Евгеньевич.
И...
Когда у нас зима, у них лето. Нет, я просто вам просто говорю. Мы же обо всем русский человек, например, не знает, приплывает, а там вместо зимы лето.
Карнавал.
Да, и карнавал, кстати говоря.
А тогда уже были карнавалы?
Нет, ну это более поздняя традиция. Но, конечно, действительно, Алексей Алексеевич абсолютно прав, что с точки зрения климата, действительно, в Южном полушарии зима в противоположное время по сравнению с северным летом. Но они жили по русскому календарю. Собственно говоря, даже сейчас. Вот у меня есть друг, работает в консульстве в Гуанчжоу. И у них все праздники не по китайскому календарю, а по российскому. То есть, например, там майские праздники.
Ну, а как же, конечно, да, здрасте, свое мы должны беречь. Вот. Именно, кстати говоря, вот путешественники, которые оставались там надолго, именно они и соблюдали в точности все, что связано с родиной, потому что, будучи оторванным, как раз вот это желание сохраниться через традиции какие-то, очень важно. И в Бразилии не так много, кстати, русских живет. Вот, но я знаю, что они как раз и чтут, и сохраняют мельчайшие подробности русской культуры.
А я, кстати, про карнавал сейчас посмотрел. В Бразилию завезли еще в 17 веке португальский карнавал, как сообщают нам источники. А в 19-м он как раз начал впитывать в себя итальянские и французские маски, костюмы, персонажи появились. Ну, понятно, что в классическом варианте, когда самбу танцуют, это уже в 20 веке появилось.
Да, он совершенно другой, да. Потом он несколько километров, этот самбодром. Но нужно вспомнить о водичке, которая в Бразилии в другую сторону закручивается, в раковинке.
Да, 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 совершенно верно.
В другую сторону, да, там все по-другому, видите, зима-лето в обратную сторону, но кверх ногами, и водичка в другую сторону закручивается.
Да, тут все хитро, сила Кориолиса это влияет. То есть на любой движущийся объект в северном полушарии действует сила Кориолиса, которая отклоняет его вправо, а вот в южном она отклоняет его влево. Причем чем ближе к полюсу, тем сильнее эта сила. И, соответственно, поэтому вода и закручивается в другую сторону.
А куда они прибыли, в какой порт?
Они прибыли в... сейчас вам скажу. Санта...
Клаус.
Нет, не Санта-Клаус. Нет, они, конечно, прибыли.
Они прибыли в Бразилию.
Они остановились в гавани города Дестера.
Вот. То есть не в Рио-де-Жанейро?
Нет, нет, не в Рио-де-Жанейро, гораздо южнее.
Это же тоже так звучит, Рио-де-Жанейро. Вот, а в принципе, это река в январе, они увидели путешественника, когда открывали.
Это не Рио-де-Жанейро.
Это было не Рио-де-Жанейро.
Это было гораздо хуже, я так понимаю, да? Санта-Барбара.
Дестеро. Да. Ну, дело в том, что вообще Бразилия-то тогда еще не была независимым государством. Mm-hmm. Она спустя примерно 15 лет после визита наших моряков получила независимость. И, кстати говоря...
Она португальская тогда была.
Португальская колония, да. Mm-hmm. И, кстати говоря, была объявлена как Бразильская империя. Ни много, ни мало.
Бразильская империя.
Да, первое название независимой Бразилии – Бразильская империя.
Это независимый период?
Да, независимый.
Напомните, какой это год?
Независимость 1822.
Ага. Вот. Того, она и уже тогда независимы были, да?
Да, и уже империи.
И уже империи, да. Потому что загнал же туда королевскую...
И Педро I император был.
Да, вот королевскую чета, кстати, которая покидала Португалию, же Наполеон, в принципе, их снял с португальской земли.
Согнал.
Согнал. И они бежали туда, королевская семья, конечно.
Да, но вообще с Бразилией связан очень интересный эпизод мировой истории. Дело в том, что когда-то на заре великих географических открытий две самые сильные державы мира были Испания и Португалия. Да. Как когда-то США и Советский Союз. И они решили поделить весь мир. Не мелочиться, а просто поделить весь мир. И они заключили Тордесильясский договор, по которому все, что находится к западу от островов Зеленого мыса, испанское. Угу. А все, что, соответственно, восточнее, португальское. Поэтому Васко да Гама, он как раз плыл в другую сторону, в Индию. Не туда, куда Колумб, а в другую сторону. Угу. И таки доплыл, в отличие от Колумба. Вот. Но дело в том, что когда они заключали договор, это было на 1500 год, они еще не очень подозревали вообще, какие земли из себя представляют. И Северная, и Южная Америка. И они провели эту линию. Оказалось, что кусочек Южной Америки заходит на португальскую часть мира.
Угу.
И вот получилось, что большая часть Южной Америки, она испаноговорящая, ну, соответственно, это были испанские колонии, да. Аргентина, Уругвай, Парагвай и так далее. А Бразилия, поскольку она заходила на восток, и португальцы имели право, вот она оказалась единственной португальской колонией в Америке вообще.
Удивительно.
Вот, я все не мог понять, как так причудливо языки распределились в Южной Америке, что были часть испанская, и вот только Бразилия, португалоговорящая.
Ну, то вон... есть это вот буквально такое, такое насильственное деление, вот, решение волевое, будет так?
Да, да, они просто значит, между собой договорились, потом Папа Римский все это дело одобрил, и все.
И все.
Да, и все.
Ударили мир. По рукам.
Да.
И все, мир был поделен. Ну что, удобно, в принципе. Северный, южный полушарий, все разделено. И все. Все наше.
Да, да, все понятно, главное.
Да.
Но они просто географию не знали, поэтому вышла ошибочка.
Ну ничего.
Это к тому, что надо учить географию и слушать наши географические программы в шоу «Хочу все знать». А то придет время, может быть, проводить какую-то линию.
Луну. Луну делить.
А в Индии вы не знаете.
Галактики, да. Угу. Тут вот.
Так, так. Итак, мы в Бразилии
чиним мачты.
Чиним мачты.
Да. Ну, немножко про Бразилию поговорим. Вообще, очень интересно, что же за нация такая, бразильцы.
Угу.
Ведь исходно местные жители индейцы вот этой вот территории.
Да.
Но их сначала португальцы начали забирать в рабство, но довольно скоро от этой практики отказались. И начали, соответственно, завозить рабов из Африки. И сама нация бразильцев, она сформировалась, с одной стороны, из метисов. Здесь нужно напомнить, что метисы — это потомки от браков европеоидов и индейцев.
Uh-huh.
Европейцев и индейцев. Дальше самба, вот как танец самба, а тут, ну, вернее, как боевое искусство самба.
Самбо.
Самбо, да, потому что танец — это самба.
Uh-huh.
Да. И это потомки от браков индейцев и негров.
Uh-huh.
А мулаты — это как раз потомки, соответственно, европейцев и негров. И вот из этих трех групп и сформировалась нация бразильцев.
Удивительно. Вот смесь какая, а.
Ну,
да,
то есть там индейцев уже практически нету, то есть они все перемешаны очень сильно.
Да, они все очень перемешаны, поэтому бразильцы, они такие темнокожие, ну, потому что преобладает все-таки африканская кровь. Но при этом нельзя вот в чистом виде их назвать такими афро-южноамериканцами, я бы сказал.
Да, невозможно, да, у них, ну, вот, лучше всего представить, что такое Бразилия, конечно, через сборную Бразилии по футболу.
Да.
Там представлены все, да. Но вплоть до того, что совершенно, так сказать, белокожие, тоже есть люди, а есть абсолютно африканцы.
Абсолютно, абсолютно. Угу. Ну, кстати же, самый популярный вид спорта. То есть, когда мы говорим про Бразилию,
прежде всего... Ну, тут сразу, конечно. Да, естественно.
Да, да, надо сказать, да, потому что, значит, играют они везде, вот, в современной Бразилии. И в основе своей это было занятие, конечно, мальчиков и молодых мужчин из бедных, естественно, семей и районов, и они гоняли этот мяч, потому что его можно гонять и днем, и ночью, в принципе, этот мяч по пляжам. Это нам, знаете, пляжи, бразильские пляжи.
А это просто песок.
А это просто песок. Вот, и поэтому ничего для этого не нужно. Погода всегда хороша для футбола бразильского. Вот. Ночью даже, может быть, лучше, не так жарко. Да. В принципе, да. Вот это сейчас он стал уже таким респектабельным, и много богатых людей появилось. А тогда, когда все это зарождалось, это, конечно, дети из многочисленных... Семьи всегда такие многочисленные. Вот. Ну, куда девать ребенка? Пусть играет в футбол.
Да.
Развивает спорт в Бразилии.
Вообще интересно, что три четверти бразильцев регулярно занимаются футболом. То есть нужно понимать, что это не просто вот взрослые люди. Это, очевидно, еще и люди старшего возраста, это и дети
все,
очень младшие.
Все.
Все играют.
Мне посчастливилось быть в Бразилии, я должен подтвердить.
Действительно играют везде.
Что они играют везде. Вот, например, в Рио-де-Жанейро я был только в этом городе. И там есть, например, место, где 17 подряд идет площадок построенных.
Ух.
Футбольных, которые работают днем и ночью. То есть ночью там зажигается свет, там тоже играют люди, потому что их же в аренду берут, там выходят поиграть. А команда, знаменитая команда Флуминенсе, предположим, да, вот они, которые базируются в Рио-де-Жанейро, там с 5 лет, я видел, детей выводят на пляж вечером. Они в форме причем. В форме команды.
В хорошей спортивной форме.
В хорошей спортивной форме, в прямом смысле этого слова. Да, и в переносном. Вот черно-красные у них такие цвета. И вот 5-летние, значит, дети. Ну, нас они обыграют в 2 счета, Денис
Евгеньевич. Нас сейчас, Алексей Алексеевич, футбол...
Нас с вами, нас лично.
Нас с вами обыграет кто угодно.
Хоккеист даже, да?
Ну, если они в спортивной форме, то да.
Да, согласен.
Хочу все знать. Кругосветное путешествие.
Да, Бразилия.
Да, но надо напомнить, что с нами на судне... скандалист,
авантюрист. Да, мы совсем забыли его. Давайте возвратимся к
дуэлянт. Федор Иванович Толстой, который приходился дядей Льву Николаевичу Толстому, и был весьма известной, так сказать, в узких кругах личностью. Так вот, во время стоянки в Бразилии он ухитрился сцепиться с португальским офицером, который занимался розыском контрабандистов, потому что тот принял его за контрабандиста. Ну, нужно сказать, что Федор Иванович очень активно выражал себя, в том числе во внешности, и казался очень подозрительным. Вот. Мы потом, когда будем проплывать Тихоокеанские острова, еще расскажем, что он там натворил со своей внешностью. Вот. Так вот, по привычке чуть было не застрелил на дуэли португальского офицера.
Вот такое впечатление, вот такие
скандалист.
Вот люди, такое впечатление, что только у них заряжен пистолет. Всегда говорят, чуть не застрелил этого, что они-то его никак не могли застрелить? Или он такой верткой был?
Я думаю, что там тоже чуть не застрелили.
Понятно.
Нет, ну он же был страстный бритер.
Да, он серьезно был в этом смысле человек.
Пояснить нашим слушателям, брите — это шпага по-французски, от этого слова бритер, дуэлянт. Так вот, он на дуэлях убил 11 человек.
Это очень много.
А у самого у него было 12 детей, но 11 из них умерло, не дожив до совершеннолетия.
Угу.
И он считал, что это месть за убитых им на дуэлях людях. И он напротив каждого ребенка, который там умирал в какое-то время, писал квит. Что вот судьба с ним расквиталась.
Смотрите, удивительно, как он свою жизнь превратил в какие-то театральные подмостки какие-то.
А ведь да, между прочим, он герой многих произведений. Скажем, в монологе Репетилова «В горе от ума» вот «Ночной разбойник, дуэлист» — это про него. Он же очень известный был в свете. Потом Долохов в «Войне и мире».
Да.
Лев Николаевич своего дядю, собственно, там описал. Так что... А, еще же он в «Евгении Онегине» тоже засветился. Да. Во-первых, они с Пушкиным постоянно эпиграммы друг на друга писали. Он называл Пушкина Чушкиным, Федор Иванович Толстой. Угу.
Так.
Вот.
Какие?
Хулиган вообще. Это так всегда. Это серьезно придумано, да.
Вот. И чуть было... И у них до дуэли чуть было не дошло.
Александр Сергеевич, кстати говоря, о нем Бенкендорф говорил, что он царю Николаю Первому, он бритер, Ваше Величество.
Да.
Говоря о Пушкине, кстати говоря, вот, видите.
Ну, друзья вовремя, значит, помирили. Но, тем не менее, в роли секунданта Ленского, Зарецкий, угу, была фамилия секунданта в произведении, как раз опять Федор Иванович Толстой засветился. Так что весьма он был...
Удивительный.
Да.
Популярная личность, герой светских хроник.
Да, сейчас бы сказали именно так.
Но, я думаю... Но у него было бы много подписчиков в Инстаграме.
Я думаю, что... Я думаю, что он был, в отличие от этих всех суррогатных, вот этих вот, кто лайками пользуется, он был настоящий, и он первооткрыватель. Вот этого образа жизни, вот если мы говорим про первооткрывание каких-то земель, походы, вот образа жизни вот такого общественного деятеля, вот, да, из шоу-бизнеса, которого тогда не было, Федор Иванович был, значит, самое главное. Вот у каждого шоумена должен быть его портрет, если он хочет что-то достичь.
Ну да. Да,
в жизни. Так, хорошо. Значит, Федор Иванович чуть не застрелил офицера.
Чуть не застрелил. Но, как обычно, его там как-то успели, значит, разнять.
Нейтрализовать.
Нейтрализовать. Но пока он продолжает с нами плыть, так что мы обещаем, анонсируем, что он еще себя проявит.
Хорошо, да. В следующей серии.
В следующей серии.
Вам было интересно, да. Это очень важно, кстати, забросить такой крючочек, чтобы не только морское путешествие, оно же сопряжено с колоссальным количеством приобретений и разочарований человеческих. Вот, помимо того, что ну, происходили какие-то вещи, которые укладываются в некую логику ну, таких научных открытий, но человеческий фактор его никуда не денешь.
Абсолютно, да. Абсолютно точно. Кстати, а не пора ли нам домашнее задание?
Проверить? Винч, давайте же, попробуем. 4-9-5-7-2-8-7-1-7-1. Напоминаем, домашнее задание было следующим. Мы спрашивали, что такое дни весеннего и осеннего равноденствия, а также летнего и зимнего солнцестояния, где находится солнце в зените в эти дни. Если вы знаете, звоните срочно. 495-728-7171 и отвечайте. Если не ответите вы, ответим мы. Ну, по крайней мере, попробуем.
Да-да-да. Но вы будете за меня отвечать, Денис Евгеньевич?
А что такое?
Ничего, просто у меня ответа на это нет. Но если бы я был, ребята, в вашем возрасте, я тогда увлекался книгой «Приключения капитана Врунгеля», и, конечно, я бы знал все, конечно, безусловно. Сейчас уже память стала стирать, как вот я сейчас тереблю ластик в руке и понимаю, что какой-то особый ластик работает внутри, помимо меня.
Он стирает все.
Не все, но частями, собственно говоря, оставляя белые пятна значит, у меня внутри черепной коробки. Вот. Но тогда я вот, например, в вашем возрасте, конечно, я это все бы знал, потому что это дико интересно. Но я в книге ты тогда прочел «Зенит и Надир» для меня тоже. Я сразу запомнил, что это такое. Когда Фукс лежал, кстати говоря, на доске, когда разбилась яхта, он говорит, когда спрашивает, над тобой что? Надо мной «Зенит». А под тобой что? Значит, подо мной
Надир.
Нет, подо мной доска, он же на доске лежал. Нет, под тобой не доска, а Надир. Он говорит, да нет, у меня гладкая. Там такой диалог был.
Ну, давайте разбираться вместе. У нас, ну, во-первых, где находится солнце в зените в эти дни? То есть зенит — это самая высшая точка над нами, правильно?
Да, значит, что лучи солнечные падают отвесно.
Да. Так, весеннее и осеннее равноденствие, тут ответ кроется в вопросе. Равный день, соответственно, это те дни весной и осенью, когда ночь равна дню, правильно?
Да, и точка зенита находится...
Над нами.
Над экватором, потому что он посередине.
А, над экватором.
Да, и, соответственно, это как раз и является фактором.
Так, вот. Летнее и зимнее солнцестояние, это когда, получается, у нас по логике солнце должно быть в одном... Что-то там с наклоном оси Земли к экватору, чего-то там. Я вот помню из школы это.
Ну, а летнее солнцестояние, это когда у нас точка зенита, он же смещается, вот он в пределах тропиков, северного и южного тропиков, перемещается постоянно. И значит, летнее солнцестояние, это когда на северном тропике, то есть в северном полушарии продолжительность дня максимальна за счет этого, а зимнее солнцестояние наоборот. То есть в южном полушарии, на южном тропике точка зенита, и там как раз самый длинный день в году, а в северном, наоборот, самый короткий.
Все.
Понятно. Спасибо, что
очень
мы...
Очень просто.
Практика, ну, надо продолжать. Да, сам задает вопрос.
И сам отвечает.
Я предлагаю как раз следующий вопрос. на следующем разу. Да. Да. Почему океан называется Тихим, в который мы дальше поплывем?
Отлично, прекрасный вопрос. Прекрасно, да. У нас в гостях был Дмитрий Нестеренко, преподаватель школы-пансиона Летово для способных и мотивированных детей со всей России. Дмитрий, спасибо. До следующей встречи. Ну, самое главное, дорогие друзья, в субботу и в воскресенье
не забудьте включить «Маяк детям».
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.